Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров». В гостях у русинов в словацких Карпатах. Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 8 января 98 года.
Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон.
Звучал гимн подкарпатских русинов. Гимн у русинов есть, и край у них есть, а государства нет. Британская энциклопедия называет русинов украинцами, которые в прошлом были подданными Австро-Венгерской империи. В разных районах Карпат, Прикарпатья, Закарпатья русины зовутся по-разному. Бойки, гуцулы, лемки. Есть русины, которые считают себя особым народом. Есть русины-украинцы. Есть, по крайней мере, были русины с сильным российским креном. Живут русины в разных странах. В Украине, в Польше, в Румынии, в Венгрии, в Словакии. Но быт у них и то, что принято называть фольклором, общие. Я побывал в гостях у русинов в горах Восточной Словакии и привез оттуда записи.
Просим Бога Вышнего, да поддержит русского и даст века лучшего.
Подробнее о русинах Восточной Словакии после рекламных объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача «В гостях у русинов в словацких Карпатах».
Повидай, повидай, як єсть повидала, хей, як єсть при кам'яній студні воду брала.
От Праги до поселка Медзилаборцы 12 с лишним часов на поезде. Последние 2 часа на несколько вагонов был только один пассажир – я. Недавно ветку эту хотели закрыть, но кто-то вспомнил, что проложили ее по указу императора Франца Иосифа. Из уважения к императору ветку сохранили. Поселок Медзилаборцы в горах, словацких Карпатах, или, как здесь говорят, у Карпатах. Этот край Владимир Набоков назвал маленькой, нищей, зябнущей на западном ветру страной. Язык краян Набоков назвал излученной русской речи и добавил, что русский слух не может им насладиться из-за странных оборотов и ударений, архаизмов, диковинных эпитетов. Не знаю, может быть, мой слух менее русский, чем слух русско-американского писателя. Но для меня речь краян даже не язык, а горный хрусталь. Из-за него, этого хрусталя, я и приехал сюда. А Медзилаборцы выбыл вот почему. Есть в этом поселке дом культуры. А в доме культуры несколько лет тому открылся музей Энди Уорхола, знаменитого американского художника, пионера поп-арта. На самом деле, зовут художника Андрей Варгола. Родители его – здешние русины. Они уехали в Америку на заработки после Первой мировой войны. А сам Андрей, Эндрю, родился и умер уже в Америке. Но о художнике чуть позже. О своем приезде я загодя уведомил директора музея Михала Быцька. Когда я вошел в Дом культуры, меня там уже ждали три медзилаборских интеллигента. Сам Михал, еще один Михал по фамилии Сирик, художник-примитивист, и писатель-самоучка Михайло Шмайда.
Я відчуваю себе русином-українцем, бо це ж українець, це новіша назва. Так, як колись чехи називалися Бим, німці Гота або Франки, француз Гал, поляки Ляхи, так і колись русини тепер називаються українцями. Наш край тут під Карпатами колись називався Terra Incognita. Потім почали називати срібною землею, а врешті називали Руська крайня. Руська, тому що тут були русини, а крайня, що ця територія лежить на краї під кордоном словацько-польським. Русини ніколи не мали своєї держави. У нас не було історії, щоб вияснити, хто властиво ми. Та ж наша мова є на 80% та сама, що і на Україні.
Пане Михайло, чи є у вас якесь відношення до російської мови?
Я дуже такий шанувальник великого Льва Толстого. Це великий геній. Ілі, скажімо, Тургенів, Гоголь. А найкраще для мене, як для прозаїка, це коротка проза Чехова.
Пан Михайло, а ви пробували писати по-російськи?
Так. Перше стихотворення моє, це було написано на російському язикі. Мені дуже було больно, що я не мог посещати школу, закінчити університет. Зачем я слабий, усталий, і голос мій уже не чуть? Зачем я все опоздав? Куди ж мені тепер пахнуть? Зачем остався я без значення серед моїх друзів? Зачем погасли желання невщасній судьбі моєї? Зачем ти, судьба така, подарила мені такий вінець, що жити не хочеться, а умріти не можу і жду, коли прийде кінець. Це було перше моє стихотворення на російському язикі. В 1942 році, мені тоді було 22 роки. З цим стихотворенням я прийшов до місцевого учителя. Він прочитав, засміявся і каже так: «Господин Шмайда, бросьте це. Купте собі радше пчелки».
В пчолах теж багато поезії.
Це таке створення комашка. Вони не інженери, а розуміють, як потрібно створити цей шестиугольник. Нас не говорять ні по-українськи «бджола», а тільки по-народному «пчола». «Пчола» і «пчолярі».
Михал Сирик теж школи не кончив. Работав столяром. Картини пише давно. Він розказав, як ще в дитинстві зрозумів, що він художник. Переведу на русский два слова. Образы – это иконы, канары – конюхи.
Ну, коли зрозумів, ну так, мені ще здасть так, що я зрозумів, що був маленький хлопець. А то якраз було на Великдень. Мама йшла до церкви, ну а я хотів з нього вийти, вона мене не пустила. Гей, же маєш, хлопче, подерти шпинаву на очата та сиці вдома. Ну, я встав вдома, я з того швидко роздумався і так, як сидів на лавці. Я позирався на образи, взяв Блайва з до рук, ну і почав ті образи якось і так позирати на то і опрацювати. Гей, прийшла мама з церкви, як виділа то, гей, ну та й говорить, хлопче, ти справді визираєш так, як на маляря. Ну, та так воно якось все починало, а потім далі так заостало. Гей. Потім як тут я отворив музей Анді Варголи, ну, я ся познайомив з паном Біцьком, ну, а він видить мої пару образки та говорить, ну, та, добре, найліпше до того веце придати, гей. Ну, та я покус, та вже веце часу маю до доходку пішов, гей, ну, та й єдин за другим і так, гей, з природи, і з натури сіде, що би думав, гей.
Пан Михал, вас що більше всього волнує? Краски, ландшафт, люди, праздники? Пан Михал, що вас більше хвилює? Фарби, люди, ландшафти, свята?
Фарби, а шіве це з того вже з домашнього, так. Цілком таку серію зробив 4 образи, гей, як конари йдуть в суботу на ніч з кіньми, пішли огнязьми наклали. Ну, дехто що мав з'їсти, гей, мав цеделя за собою, хліб, хто сир, барнича, гей, да хто солонинку. То був так би єдин образ.
Пан Михайло, у вас є картина, на которой вы изобразили депортацию евреев из ваших мест. Почему эта тема вас взволновала?
Не напало, гей. Образки зробити так, як пам'ятам, гей, пазім коровиші в Лабірце. А у нас в Лабірці на рампі, як їм гнав корову до гори, а видів, гей, як вагони стояли, а німці ладували Жидів до тих вагонів. Я з того зробив 4 образки. Ну так декомуся ай любили, да кому же ай ні.
Михал говорит, что пас коров у железной дороги и видел, как евреев загоняли в вагоны и как русины бросали им сигареты. Михал подошел поближе, но охранник ударил его прикладом. Уже после Михал написал по воспоминаниям картину, но при коммунистах ее не выставляли. Добавлю, что слово «жид» по-русински, как по-чешски или по-польски, не оскорбительно.
Ну, та у нас были двоми жидей. Был Беньо, мав двох хлопців, зо мною до школи ходили. Потом був Бобкер, Файга, дівку мала Суру, Хану, а третю не пам'ятам.
Спросил обоих Михалев и Михайлу, кто в поселке хорошо поет. Пошли в хату к пенсионерам, Ивану и Маре Семанца. В хате пахло сеном, прохладой и чистотой. Сначала спел пан Иван.
У журавли отлетели, де самої літа діли. Літа мої молоденькі минулися по маленьким. Літа мої молоденькі минулися по маленьким. Плачуть мої сині очі, плачуть вони водне вночі, плачуть вони жалосненько, бо їм жити барстяженько, плачуть вони жалостненько, бо їм жити барстяженько.
Після спіла пані Маря.
Ай, уже мігаю, не задавай жалю, жалю великого до серденька мого, жалю великого до серденька мого. Усни же мі усни, велике виросни, велике як і я, біле як лелія. Велике, як і я, віле, як лелія. Гаяй, жемі, гаяй, ані мі не ставай, ані мі сану мій, жалю не задавай. Ані мі сану мій, жалю не задавай.
Я попросив пані Марю спіть щось веселе.
Ой, кид, люби, злюби, вірно, не скажи нікому, бо то люди порозносять, як вітер солому. Вітер солому розносить, солома дрібненька. Мене люди в зуби возьмуть, а я молоденька. Вітер солому розносить, солома дрібненька. Мене люди в зуби возьмуть, а я молоденька.
Михайло Шмайда теж рішив спіти.
Йой-йой-йой-йой, не плачу я за тобою, лем за опалачку бобу, ці мі дадуть, не дадуть, мої сльози дармо падуть. Йой-йой-йой-йой, не плачу я за тобою, лем за опалачку бобу, ці мі дадуть, ці не дадуть, мої сльози дармо падуть.
Вспомнив пан Михайло про приспанок, матерей-одиночок.
Нещасна доля була наших приспанок, по-українськи покритка. Якщо така жінка приспалася, породила незаконну дитинку, то вона не сміла йти до церкви. Якщо вона принагідно вийшла до церкви, то священик казав їй вигнати з цього, із церкви. Пустилася мама у ліс на малини, а я їй принесла фартусі дітину. До церкви дзвонили, дівки ся сходили, а я, небожатко, колишу дітятко.
Хазяїн, пан Іван, достав стару газету, пошелестел ею і знайшов Філіппіку, написану русинським священником в 50-е годы минувшого століття. Тогда русинов заставляли сменить кирилицу на латиницу, і священник возмущався этим.
Что вижду, о небо, як знаки скорби, як в естестві являється борьба. Се уже й ти, слава, наша мати померла, з попиля твоєго латина воскресла. Пам'ятай і ти, латино, що ніч то вічно, бідна, але слава, вічна тобі пам'ят.
Мені теж предложили прийняти участие в маленьком русинском концерте. Я не пою, потому прочел стихи. Стихи карпато-русского поэта XIX века Попрадова. Узнал я об этом поэте благодаря Набокову. В конце 20-х Набоков с восторгом цитировал, как он выразился, почти державинский гром стихов Попрадова. «На небе безмрачном струятся богато лучи светозарны, и весь небосклон расплался алмазом, оделся во злато, блистает красами монарших корон». Вдали раздается игул водопада, шипенье, пружение вспенившихся вод. Купаются тама, проворны наяды, играя в пучине шальной хоровод. И ель вековечна, и бук заколенный, и клен благородный, и толпы грабин, качая головами, стоят изумленны и внемлют живому плесканью богинь. Русские напрочь забыли Попрадова, но здесь, на родине, его хорошо знают. Звали его, на самом деле, Юлий Ставровский. Был он приходским священником. Я прочел еще одно стихотворение. «Моя отчизна здесь, в Карпатах, среди лесистых синих гор, где мой народ в старинных хатах живет с неисследимых пор. Вот здесь родился я и страстно влюбился в родину свою, ее, хоть бедную и несчастную, но в простоте своей прекрасну, всегда радушно воспою». На этом концерт кончился. На прощание мы выпили по рюмке паленки местной горилки и раскланялись. Авторское отступление. В 75-м году я написал свою первую повесть. Вот отрывок из нее. Помнишь ли время, Игорь, нашу первую учительскую зиму в Карпатах? белизна и хруст. Мы прибегали с пересохшими ртами после шестого урока в расстегнутых, в интернате все рядом, пальто, и, отбросив общие тетради с поурочными планами, подносили синие от холода и мела пальцы к трем никогда не выключаемым электроплиткам, трем раскаленным крабам, и пальцы оживали. Потом наливали упругое вино в кружки и с лязгом чокались, выбивая искры. Об оконные стекла позвякивал вязкий январский воздух, а ты улыбался летучий, как запах вина, улыбкой. Вечером приходили братики-слыжуки и пятиклассница, в которую мы оба были влюблены, Арыся Терен. Свет и тепло в ее глазах и дыхании, за хрупкими лопатками астральный холод и тьма. Мы занимались английским. What is it? It is a pen. What is it? It is a book.
Бик, роби дерек, ми му даме, скоро з нього здереме. Малой, непослушной, заплаканой, непосідной. Чекай, чекай, купиме си другой, ліпшой. Гаю, 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 підеме до раю. А з раю до неба, бо там дітки треба.
Магдалина встала, голову пов'язала, а свого милого вон випроваджала, а свого милого вон випроваджала.
Ви слухаєте передачу «В гостях у русинов в Словацьких Карпатах». Продовження передачі після рекламних об'явлень.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» в гостях у русинов в Словацьких Карпатах. Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 8 января 98 года.
Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон. Народний голос зовет нас, не забудьте о своєм. Наш народ любимий, да живет свободный. От негода отдалиться неприятелей буря. Да согріет справедливість у жирущкое племя.
У микрофона Игорь Померанцев. Работы Энди Уорхола в Доме культуры в горах Восточной Словакии выглядят диковинно. Он был ироничным певцом консервов, бутылок, автомобилей, супермаркетов, реклам. Между его работами и массовой культурой граница весьма тонкая, поскольку ирония – материал тонкий. В Медзилаборцах до американского уровня и размаха потребления еще далеко, и Уорхол кажется здесь инопланетянином. Но работ, тем не менее, здесь собрано на несколько сот миллионов долларов, и это тоже производит сильное впечатление. Есть и трогательные экспонаты. Кружевная рубашонка, в которой крестили будущего художника. Запись голоса матери художника, Ули Варголы. История записи такая. Уля очень тосковала по сестре Евке, которая осталась на родине, и сын, Эндрю, записал мать на гибкую пластинку и отправил запись тетке. Качество записи, конечно, любительское.
Дорога сестра Евко, все расскажи вам, тут и спиванку, все лет голубок под дубиной.
В метрах в 200 от Дома культуры, на пригорке, стоит православная церковь. Расписывает ее иконописец Душин. Дед Душина, солдат царской армии, пришел сюда из России. Он был денщиком при офицере, ушедшем на Запад в 17 году. Офицер в Карпатах не задержался, а дед осел. В жены пришлому солдату дали самую обездоленную женщину в селе. Но внук их человек известный и уважаемый. Мы с вами находимся сейчас в храме сошествия Святого Духа. На стене этого храма начертано. Сей храм сошествия Святого Духа построен в память воинов всех славян, героически сражавшихся за свободу, павших в Карпатах в годы Первой и Второй мировых войн. В этот храм меня привел художник-иконописец Душин.
Икона пишется за то, что не каждый поразумеет святому письму, и ему должно указать, будь этот выяв, когда Христос ходил по земле и робив зазраки, и тут так есть расписано. И, например, Христос рождается, Христос крещается, Иоанн Креститель и река Йордан, Христос распятый, и, наконец, это икона воскресения Христа, написана на восточной стене.
Душин, какие росписи для вас лично самые дорогие?
Который я первый написал. Я был только учень иконописца, который тут пришел из Америки, из Флориды, с города Сен-Августин. Его имя Димитрий Левсис. Он родился в Греции, и я с ним начал писать этот храм. Перша икона, моя самостатная, это когда Христос первый раз приезжает в храм. Его отец, отчим, Иосиф и Мария несут храм. Это встретение Господа Иисуса Христа.
Душин, иконописец Русин отличается стилем, манерой, чувством цвета от иконописца грека или иконописца украинца?
Греческая икона. Она очень пестрая, очень много фарб, цветов. Украинская икона, сказал бы, как барокко из Западной Европы. Как сказал мастер, что грецкая икона есть неизменена.
Ваш храм – это православный остров в море католицизма. Вы, ваша община, ваша паства, не чувствуете себя духовно одинокими или духовно отрезанными?
Я думаю, что нет. Когда здесь католики приходят, когда это видят, и они говорят, а почему наши храмы не так расписаны? Почему они только белые, а здесь как в небе? Если они здесь молятся, им не есть холодно. Если вы сказали, что мы море, а вы только квапка море, але вы эта квапка очень большая.
Душин, буквально в 200 метрах от нас музей Энди Уорхола, пионера поп-арта. Как вы, мастер Душин, иконописец, как вы относитесь к звезде американского поп-арта?
Икона – это как поп-арт. Это одно, но это миллион раз. Энди, он понял свою мать, потому что она тоже рисовала картины. Он видел, что она рисует Христа, она рисует Божью Матерь, и много раз. И он сказал, это тоже может быть у меня.
Может быть, в один прекрасный или ненастный день Энди Уорхола канонизирует, как Андрея Рублева?
Энди Уорхол был очень нехороший человек в своей жизни.
Работа с иконами, над иконами, работа в храме изменила вас как художника, как человека?
Да. Жизнь есть коротка, а икона есть всегда.
Радуйтеся, пастире, пастире, радуйся нам віщає, которого ми ждали, спасителя нашого. І з діво нетліной, і з пренепорочной, місті Вифлеємі, алілуя. Місті Вифлеємі, алілуя.
Уже вечер. Из церкви мы с Душиным пошли в дискотеку, где 4 года назад Душин работал диск-жокеем.
Спасибо, Полина, спела со Словичкой, присунемся сюда на Руснашину. Дальше присунем в Европу, пришутка Руснашина до целой Европы с Ошнеку. Присунем в Европу.
Новый диск-жокей, узнав, что я со «Свободы», приветствует наше радио. Правда, слушают здесь не «Свободу», а радио «Свободная Европа», которая вещает по-словацки. Душин вспоминает о своей прежней работе.
Когда я был молодой, тоже в моей крови дыхала музыка. И сейчас здесь дыхает. Но я уже зрелый человек, я хочу только писать иконы. И музыку я слушаю, когда работаю, но уже не музыка для молодых. Только музыка для святых, или литургии, или хоралы.
Вечером в дискотеку приходят и те, кто не танцует, потому что здесь людно, весело, тепло. Я сижу в комнате с зубным врачом Андреем и Борисом Шмайдой, 40-летним сыном пана Михаила. Андрей поет, а подпевает ему Фрося.
И свидми сачку с вечера до рана, бо спаня нема. И пришел листок на войну руководи, а и ты мам. И у мене са, мамко, не старайте, лен в ми нам позир дайте. Я вам з войни листочок напишу, добрі са майте.
Я прошу Бориса тоже спеть.
Борис, спойте, пожалуйста.
Спасибо.
Спойте, что вы мне говорите спасибо?
Я люблю свой край и свои Карпаты. Я свои Карпаты не продам, знаете что? На некое золото.
Продайте, пожалуйста, продайте за песню.
Не продам свои Карпаты.
Я приношу Борису стопку паленки. Он выпивает ее залпом.
Эй, долина, долина, на долине судвина, а руснаци собежают, як една родина. Эй, долина, долина, на долині судбина, а руснаці собіжають, як єдна родина. За Кутині у Бескидах, в Лабірській долині, засватався тракториста на гарній дівчині. Він тракторист, вона бригадирка, працюють обоє. Буде свадьба в Ратілі, яка ще не була. Дякую вам, пане.
А хто це написав?
Мій батько, Михайло Андрійович Майдан.
Зубной врач Андрій говорить мені, хоч ти і москаль, але гінь файний, хоть ты и русский, но парень хороший. Хочешь, вставлю тебе новый зуб? Бесплатно. Пока я думаю, что ответить, Андрей поет.
Сиганку любил офицер, нежный пан, а важный кавалер. Эй, циганко, черные очи маш, пречо холке слези, пречо прельеваш? Раз циганку любил офицер, нежный пан, а важный кавалер. Эй, циганко, черные очи маш, прečo horké slzy, prečo prelievaš?
По щеке Андрея течет слеза. Он больше не хочет рвать зубы, ставить пломбы, вставлять челюсти. Он хочет петь всерьез, по радио, по телевидению, со сцены, как Ганя из Прешева, русинской столицы.
Жаль мою, твоя кай. Хей, один за шугаем, другой не знам за кем. Хей, один за шугаем, другой не знам за кем.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «В гостях у русинов в Словацких Карпатах». Позволю себе короткое авторское отступление. Хотя я родился в Саратове, мое сердце с детства в горах, в Карпатах. Мне было 5 лет, когда родители привезли меня из Забайкалья в Черновцы. Я до сих пор помню этот переход из мира дальтоников в мир 7 цветов. Свой чувственный восторг, сад белого налива, виноградный ливень, абрикосовый пушок. Впервые, школа не в счет, я заговорил по-украински в эмиграции. Оказалось, что молодые украинцы, выросшие в Америке или в Англии, русского не понимают. Это правда, это не притворство и не идеологическая дурь. Не знаю, может быть, нынешние украинские младенцы тоже будут плохо понимать русский. Лично мне об этом думать больно, но я корыстен, я писатель, и хочу, чтобы меня прочли как можно больше читателей». Ну что ж, пусть прочтут хоть в переводе. Я не враг тем гуцульским детям, которых 4 века тому учил в Карпатах английскому и русскому. Вечерами я обходил приземистые интернатские корпуса, в которых спали мои ученики. В коридоре на 1-м этаже стояли десятки пар детских ботинок, туфелек, галош, сандалий. Почему сандалии? Ведь уже стояла осень. Обувь, сношенная до белизны, обрывки шнурков, узел на узле, прелый дух кожи, пота, дождя. Вы бы попробовали, глядя на эти ботинки, туфельки, галоши, сандалии. Да почему же сандалии? Ведь уже стояла осень. Не опереться на перила, не расплакаться.
Такая девочка, а ними парнет. А не увидрани, проня проезжает.
Это пела пани Уля Шмайда, жена Михайла, мать Бориса. Я ее записал днем. Тогда же пан Михайло рассказал мне, что 3 дочки у них в порядке, а сын Борис пьющий. Вечером в дискотеке я сказал Борису, что мать и отец переживают за него.
Моя профессия по компьютерам. Люблю русский народ, люблю его песни, люблю истории, люблю Пушкина. А его памятник никогда не забуду. Ему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Я русин был, езди буду. Я родился русином. Честный свирит не забуду и останусь его верным сыном. Я пью не для этого ни счастья, ни с радости, а с беда. Душу мою не знаю понять Пушкина.
Борис, а что вы больше всего любите пить?
Если красть, так миллионы. Если любить, так красавицу. Если пить, так московскую. Что вам скажу про Тараса Григоровича Шевченко? Він теж любив випити. Як умру, то поховайте мене на могилі. серед степу широкого на Україні милій. Я був на Україні, то рівнина. А у нас в Карпатах нема кращого краю, як наші Карпати.
А де жива м'є, та й дивляться нею, синове. Ей, синове. Та й дивляться ні все нове. У пиле внесуть, золото в'ють, синове. Ей, синове. Та й дивляться ні все нове.
На утро ко мне в гостиницу пришел Михайло Шмайда, и мы снова заговорили о сыне.
Он п'яниця. По суті, он хороший чоловік, но так хороший, що шкодить і нам, родителям, і сам себе. Якщо у нього деньги, то он платить всім, хто там є в кабаке. А коли у нього нет денег, то йому вже ніхто не хоче заплатити і пиво.
Я вам признаюсь, я дал йому вчора 100 крон.
Я відчув. Він уж чекав вас сьогодні там, бо він знав, що ви тут, що ви прийдете кушати.
Він думав, що я знов йому дам.
Так. Ну, що зробити? На Словакії є 100 тисяч п'яниць.
Пан Михайло, а хто більше п'є, словаки чи русини?
Одинаково.
В тот же день я уехал автобусом из Медзлаборцев в райцентр, в Свидник. Там у меня была встреча с врачом, доктором Вергуном, и историком Слепцовым, женатым на словачке. Доктор Вергун, русинам уже кажется более 1000 лет, но при этом они всегда были сбоку припека, при венграх, при поляках, при румынах, при словаках, наконец, при украинцах. Почему, вы полагаете, русины продержались?
Район этот был всегда довольно изолирован. Еще не так давно сюда ездили на телегах.
Доктор Верхун, вот до войны был очень популярен жанр приключенческо-фантастического романа. Открытие целого мира, неведомого, там, сквозь пещеру проникнуть куда-то, и вдруг ты открываешь совершенно иной народ. Вот есть такой роман у Конан Дойла «Открытие мира», есть роман «Земля Санникова», у Герберта Уэллса есть рассказ «Земля слепых». Получается, что русины – вот такой закрытый мир, который до сих пор не открыт?
В Европе и в мире мало кто о русинах знает. Они люди такие спокойные, не дерутся.
Доктор Вергун, сколько я понимаю, национальный герой русинов – это американский художник Энди Уорхол. Вы были в его музее?
И в музее был, и картины видел, и знаю даже деревеньку, где его родители, значит, родились и откуда выехали в Америку. Это здесь Микова. Ну что ж, конечно, его искусство авангардное, правда, можно так считать. Я небольшой знаток искусства, но мне нравится.
А почему, вы думаете, его любят русины?
Ну, свой человек, не? Как же не любить?
Слепцов Игорь, работаю военным историком в Дуклинском военном музее. Город Свидник.
Игорь, вы здесь живете уже 23 года. Как русскому живется среди русинов?
Проблем больших у меня не было. Я говорю и по-словацки, и на русинском диалекте. Дети говорят дома по-русски, но когда они где-то среди своих. Сын у меня русский, дочка у меня словачка. Так мы решили, и они с этим согласились. Дома, ну, еще раз повторяю, говорим, правда, по-русски. Здесь этот весь край, как говорят, край под Дуклой, он связан с историей русского народа, потому что через эти горы перевалили две войны, и обе были мировыми.
Вас никогда не называли москалем?
Нет, никогда.
А вот как вы относитесь к русинам с вашей русской колокольни, как к народу близкому или как к иностранцам?
Народу очень близкому, к русскому человеку. Потому что вот даже помню, Федор Глинка, русский поэт, когда побывал вместе с Кутузовым, восхищался языком и этими людьми, называл их наши прародители.
Ваша жизнь среди русинов как-то сказалась на вашей личности, на вашем характере?
Ну, характер, я уже сюда приехал, мне тоже уже годки свои были. Но остался я русским.
Уже после интервью я попросил Игоря Слепцова найти русинских детей, девочку или мальчика. Для передачи мне не хватало детского голоса. Игорь привел меня в корчму, где он часто бывает, и за две кружки пива сосватал мне 10-летнюю девочку. Детскую книжку русинских поговорок и колыбельных песен я купил заранее. Девочку привели минут через 10. Поначалу она растерялась. Книжка была на кириллице, а у них в школе все словацкие учебники на латинице. Вместе с ее отцом мы быстро переписали поговорки латинскими буквами, и девочка без запинки прочла.
Бык робит дырок, мы мудаме, скоро из него сдереме. Малой, непослушной, заплаканой, непосидной. Чекай, чекай, купиме си другой, ліпшой. Хаю, 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 підеме до раю, а з раю до неба, бо там дітки треба.
Так закончился мой второй и последний день в горах Восточной Словакии. Утром, перед возвращением в Прагу, я купил пляшку паленки, бутылку горилки, но дал себе слово попробовать ее только после выхода моей русинской передачи в эфир. Слово я не нарушил. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Чотирьох любив за тебе Яничку, що чотирьох.
Вы слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».